Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Всем добрый вечер. Это программа «Ищем выход». Меня зовут Ирина Воробьева. Я представляю свою соведущую Татьяну Фельгенгауэр.
Добрый
и
вечер.
И мы с вами будем следующие два часа в эфире «Эхо Москвы». Будем обсуждать самые разные темы. Причем первый час мы будем обсуждать одну из самых важных тем, как мне кажется, не просто последних нескольких недель, а вообще, в принципе, в нашей стране. Будем обсуждать с гостями. А в следующем часе поговорим уже на другие темы, но с вами, со слушателем.
Давайте расскажем, что сейчас у нас будет в эфире. Поговорим мы о том, должны ли религиозные институты вмешиваться в светскую жизнь государства. Я представляю наших сегодняшних гостей. Владимир Вигелианский. Отец Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Протоиерей, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. И Нафигулла Хазрат Аширов, председатель Духовного управления мусульмано-азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России. Нафигулла Хазрат, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что же, давайте, да, мы сразу же запустим голосование для наших слушателей. Скажем так, от этого будем отталкиваться, от вашего мнения. Я напомню, что первое голосование, у нас будет два голосования в этом эфире. Одно будет сейчас сразу в Ситивизоре, и в конце программы мы проголосуем с вами по телефону. Итак, открываем все срочно Ситивизор и начинаем голосовать. Вопрос звучит у нас следующим образом. На ваш взгляд, должны ли религиозные институты вмешиваться в светскую жизнь государства? Простой вопрос. Кнопки «Да», «Нет» у нас на экране Ситивизора должны появиться. Итак, я напоминаю вопрос. На ваш взгляд, должны ли религиозные институты вмешиваться в светскую жизнь государства?
А нашим гостям мы немножечко в другом виде этот вопрос зададим. В каком формате должны участвовать религиозные институты в светской жизни государства? Отец Владимир, давайте с вас начнем.
Я, честно говоря, не могу понять формулировку «светская жизнь государства».
Общественно-политическая.
Есть общество и есть государство. Конечно, церковь, православная церковь не просто может вмешиваться в жизнь общества, а должна вмешиваться в жизнь общества. Это часть общества. Церковь – это и есть люди. И по-гречески церковь, экклесия – это собрание, собрание людей, понимаете? Поэтому мы есть часть общества, и мы не отделяем себя от общества никоим образом. Что касается государства и государственных институтов, это совершенно другое дело. Не только по Конституции, но и по нашему убеждению – мы не должны вмешиваться в дела государства, руководить им, каким-то образом влиять на государственные институты. Пусть это делают верующие люди, которые участвуют в жизни государства. Вот. Поэтому у нас даже было принято на архиерейском, одном из архиерейских соборов принято постановление, связанное с тем, что, чтобы священнослужители не были выбранными людьми, не участвовали в выборных органах от низу до верха, хотя раньше этого не было так, и до революции в том числе, чтобы наши священнослужители не разделяли, не были бы участниками партий политических.
То есть политическими партиями нельзя вступать?
Нет, категорически нельзя. Вот так что тут большое разделение между просто светской жизнью и государством.
И все-таки вопрос мы задаем, в каком формате. То есть, понимаете, есть же разница, например, когда патриарх обращается к народу, да, и к людям, и исходя из нынешней политической и какой-то гражданской и так далее ситуации, высказывает свое мнение. И когда батюшка на службе высказывает свое мнение о каких-то событиях, вот какой формат вы считаете, оба они приемлемы?
Ну, священнослужители от патриарха до диаконов не должны самвона произносить какого рода политические свои воззрения, даже личные, они как граждане имеют право иметь любое мнение, и никто им не навязывает, как, за кого им голосовать, иметь ли монархические убеждения, или демократические, или республиканские, или еще какие-то. Никто никогда в жизни, я ни от кого никогда не слышал подобного рода указания. Вот. И они не имеют права самвона высказывать свои взгляды.
Нафигула Хазрат, как вы ответите на этот вопрос? В каком формате? Ну, тут мы, наверное, тогда общественно-политически все-таки через дефис пока говорим. В целом, в каком формате священнослужители могут вмешиваться или как-то комментировать, участвовать?
Ну, во-первых, я думаю, что очень многое совпадает с Русской Православной Церковью. Наше видение тоже как непосредственно, как религиозные организации, они, конечно же, не имеют права прямо участвовать в политике. Но как граждане нашего государства, каждый мусульманин, будь то, скажем, религиозный деятель или просто прихожанин, который ходит в мечеть и исповедует ислам, они имеют право высказываться по всем вопросам общественной и политической жизни нашего государства, потому что это наша ежедневная жизнь. И, скажем, отрешиться от решения тех проблем, которые стоят перед обществом, или просто их не замечать, мы не имеем на это права, потому что... Ну, что такое политика, сказать, если... Это надо дать тогда определение более точное, что такое политика. Или что такое общественная деятельность. Любая деятельность человека, она в той или иной мере касается или политики, или какой-то общественной сферы деятельности. И поэтому я думаю, что тут, допустим, как приходит в Коране «Вама арсалнака илля рахматан лиль алямин», «И не спаслали мы тебя для того, чтобы как ты...» был бы милостью для миров. И вот эту милость мусульманин, будь то религиозный деятель или просто рядовой мусульманин, они должны эту милость распространять, божественную милость, и призвать к благочестию. Если какие-то, допустим, ну, деятельность каких-то организаций не соответствует общепринятым нормам благочестия и нормы как таковой, тогда, конечно же, религиозный деятель имеет право высказаться на эту тему. Потому что ни одни законы не придуманы, в общем-то, не взяты, скажем, просто так откуда. Они все равно основа любого закона, да еще великий Кант обращался к религиозным источникам для того, чтобы создать свод законов, тех или иных норм, которые сегодня являются основой любого законодательства, любого государства.
Если мы уточняем общественно-политическую жизнь, мы говорим, что такое политика. Например, мы имеем в виду встречу представителей конфессии, руководителей конфессии с Владимиром Путиным прямо перед выборами президента, где, на взгляд многих людей, ну, например, патриарх поддержал кандидатуру Владимира Путина. Вот хотя бы так.
Здесь есть какой-то конфликт?
Вы должны процитировать... чтобы доказать относительно того, что он сказал, что голосуйте за Путина.
Этого, я сейчас найду цитату.
Этого не было.
Результаты голосования я тогда пока объявлю. В сетевизоре, я напомню, мы спрашивали у вас, должны ли религиозные институты вмешиваться в светскую жизнь. Так вот, общий вопрос мы задавали в самом начале. 12% считают, что да, должны. 88% считают, что нет, не должны. Мы в конце эфира проведем еще одно голосование, чуть в другой формулировке, и оно уже будет общим, в том числе и открытым для телефонного голосования. Я бы, знаете, хотела что уточнить. Когда Нафигула Хазрат говорит о том, что как гражданин, мусульманин, вне зависимости от того, он священнослужитель или не священнослужитель, может и должен давать какие-то оценки, ну, мы ведь понимаем, что у священнослужителя огромный авторитет перед его прихожанами. И это ответственность, которая лежит на его плечах. Поэтому каждое свое слово, наверное, он должен взвешивать гораздо больше и чаще, чем просто гражданин.
вы согласитесь?
Я думаю, что каждый человек, ответственный человек, да, потому что каждый человек за что-то отвечает. «Куллюкум ра'ин ва куллюкум мас'улюн ан ра'ятихи». Пророк сказал, каждый из вас является в той или иной мере ответственным человеком, на которого возложена та или иная ответственность, и вы являетесь людьми, которые будете нести перед Господом за это ответственность. И поэтому любой человек, я не думаю, что религиозный деятель, конечно, религиозный деятель, который получил религиозное образование, он обремлен, скажем, религиозными принципами, которые, в общем-то, являются основой человеческого миропонимания. Конечно, он, наверное, более ответственен, чем человек, который не знает этих принципов. Но, тем не менее, я бы не стал отделять религиозного человека от человека, который не совсем, скажем, является религиозным деятелем в той или иной мере. А ответственность каждый человек должен нести и за свои слова, и за свои поступки. И в этом нет никаких разногласий ни с религиозным учением, и ни со светским законом.
А, отец Владимир, как вы считаете, есть какое-то особое положение священнослужителей, учитывая их авторитет перед своими и у своих прихожан?
Я полностью согласен с моим коллегой. И мы то же самое в Евангелии говорится, что за каждое праздное слово человек ответит на страшном суде. И какая же ответственность перед священнослужителем? Я иногда с трепетом думаю о той ответственности, которую я буду нести перед Богом за свои действия, слова и так далее. Потому что особенно, когда я других людей как бы наставляю и учу праведности, а сам не всегда исполняю то, что я другим людям говорю. Это особенно страшно для меня, несоответствие моих слов и дел. И эта ответственность, поэтому хочу вам сказать, что религиозная община в общем, вот я могу это судить, потому что я стал священником в 45 лет, и был светским довольно человеком, вашим коллегой, журналистом, работал в очень известных изданиях. И поэтому я знаю это общество, знаю, и это просто небо и земля. Вот внутренняя ответственность религиозного сознания и нерелигиозного сознания. Понимаете, я до сих пор, в общем, не оставил ни своих друзей, ни своих бывших коллег, с которыми я работал в журнале «Огонек» и в «Московских новостях», и даже в «Нью-Йорк Таймс» я работал. И у вас работают люди, с которыми я работал, и Ольга Бычкова, и Альбац. Это все мои коллеги бывшие. Ну, Геворкян и так далее, и так далее. Это я просто вам говорю. Так вот, хорошо относясь к вам и к моим бывшим коллегам, тем не менее, хочу сказать, что мера ответственности ослаблена вот в том обществе, которое я знаю. Может быть, в других каких-то, может быть, политики более ответственны, может быть, депутаты более ответственны, не знаю. Но, по крайней мере, религиозное сознание дает нам такую меру, и поэтому государство и общество, ну, должно как-то немножечко по-другому относиться к носителям этого религиозного сознания.
Ну, насчет как раз патриарха Кирилла и цитаты,
да,
помните?
Да, да.
Так, цитата. «Мы хотели бы провести беседу с вами, как и с премьер-министром, но как в первую очередь с кандидатом на пост президента нашей страны, причем с кандидатом, который имеет, конечно, наибольшие шансы реализовать это кандидатство в реальную должность».
А разве по общественным мнениям, по опросам общественного мнения были какие-то иные цифры, связанные с реальностью?
То есть патриарх Кирилл просто подтвердил те опросы и рейтинги, которые он
решил? Безусловно. А кроме того, у патриарха Кирилла был опыт общения по многим вопросам, связанным с жизнью религиозных организаций и христианских конфессий, еще когда он был митрополитом Кириллом и уже потом патриархом. Ему этот опыт, может быть, у кого-то таков был какой-то не такой положительный опыт с другими политиками, но что касается с этим кандидатом в то время, он имел право сказать об этом. Я ничего не вижу в этом. Я вас уверяю, что при этом среди и священнослужителей, и прихожан были люди с самых разных предпочтений. И в том-то и наше, почему мы так в передвыборное время отстраняемся немножко, потому что не разделять людей. У нас государство и так разделено. И так разделено на такие враждебные группы. И по самым разным, политическим, национальным, религиозным, интеллектуальным, идейным, каким угодно. Поэтому церковь никогда не может, и я думаю, что деятели ислама, я в этом уверен, и я знаю это, никогда не будут действовать на раскол общества, а только на объединение и соединение людей.
Ну, кстати, я думаю, что нужно напомнить нашим слушателям и зрителям, что есть еще послание Папы Римского «Урби и Торби», в котором затрагиваются разные темы. И вот, например, в прошлом году Папа Римский призвал мировое сообщество содействовать окончанию кровопролития в Сирии. Это ведь политическое заявление, не так ли?
Ну, подобного рода воззвания были во время так называемой Чеченской войны со стороны патриарха Алексия. Я работал еще и при патриархе Алексии, поэтому это хорошо знаю. Любое кровопролитие, которое происходит на земле, в нашей стране, это кровавая дорожка доходит до сердца верующего человека. И он не может внутренне смириться с подобного рода вещами. Поэтому это нормальные заявления со стороны руководителей религиозных организаций.
А, Нафигула Хазрат, а как вы считаете, должны ли священнослужители, ну, такого высокого ранга, там, главы церкви, должны ли они с такими воззваниями выступать?
Я думаю, что священнослужители, если так можно назвать мусульманских религиозных деятелей, да, они не являются людьми, пораженными в правах, и они имеют право высказываться по всем вопросам, которые касаются людей, которые касаются нашей страны, которые касаются межчеловеческих отношений, в том числе межгосударственных отношений. А выступить за прекращение кровопролития – это просто долг каждого верующего человека, ибо нет ничего на земле более ценного, чем человеческая жизнь. И даже в Священном Коране сказано, что убийство одного человека по своей греховности приравнивается к убийству всего человечества. И, конечно же, мы, как религиозные деятели, особенно, я подчеркиваю, должны выступать против таких действий, будь то в нашей стране или будь то в другой стране.
Пораженными в правах нет, конечно, безусловно, но священнослужители же прекрасно понимают, что люди, которые приходят к ним в церковь или в любое другое, да, религиозное, там, они верят, то есть это вопрос очень тонкой материи, это вера. Они верят своему там, священнослужителю. И то, что он им говорит, и то, как он оценивает политическую ситуацию, то, что происходит, то, как ведут себя одни люди или другие, он воспринимает это с точки зрения веры, потому что он верит этому человеку.
Ну, конечно, я в этом нисколько не сомневаюсь, но тем не менее, да, священнослужитель или имам, или муфтий, да, он, в общем-то, оценивает свои слова, он взвешивает свои слова, и он, когда направляет человеку ту или иную информацию, верующему человеку, будь то в беседе или будь то с минбара, как вот у нас называется амвон, да, то, естественно, он оценивает, и он говорит во благо, чтобы не говорит для того, чтобы разжечь эту вражду и ненависть и увеличить еще количество убитых людей, да? Он говорит, чтобы прекратить эту или ту или иную кровавую бойню, где бы она ни происходила. и осуждение нашими религиозными деятелями деяний известного всем Адольфа Гитлера, оно еще в советское время звучало, и звучало очень громко, и мы даже знаем, что мусульманские религиозные деятели, я думаю, также и православные, призывали людей жертвовать на нужды войны и даже создавали танковые колонны на свои пожертвования. Это непосредственное участие не только в политической жизни, но и в военной жизни нашего государства. Я думаю, что поэтому религиозный деятель, он имеет все те права, которыми обладает любой другой человек. И потом я бы не стал преувеличивать влияние тех, скажем, религиозных деятелей, хотя оно является ощутимым и, может быть, даже огромным. Но мы же знаем, что и политические партии, в общем-то, чуть ли не обретают черты религиозной организации, когда их деятель почти что религиозный глаголит от имени своей партии, и, в общем-то, они готовы к нему прислушиваться. Мы знаем таких политиков? И очень часто их слышим.
Знаем, очень хорошо знаем таких политиков.
Вы же понимаете, я имела в виду не военное положение, да, не убийство кровавое. Я имела в виду, вот ситуация в стране даже за последние месяцы была такова, что многие люди оказывались в состоянии: я не понимаю, что происходит, и я не знаю, как мне дальше действовать. Идти мне на Болотную площадь, не ходить мне туда. Идти мне на выборы, не ходить. То есть это такие вещи, которые связаны с душевными переживаниями любого человека. Да, мы видим, как там, опять же, я прошу прощения, но я, тем не менее, все равно возвращаюсь.
Я готов ответить, потому что, опять же, вот, скажем, обращаясь к нашим религиозным текстам, да, пророк Мухаммад говорил: «Отстраняйтесь от всего сомнительного». Отстраняйтесь от всего сомнительного. Если человек сомневается в правдивости того или иного действия, да, он обязательно от этого должен отстраниться и не вступать ни в ту, ни в другую сторону. То есть вот этот как раз, я думаю, что тот самый случай, в котором любой, наверное, имам, наверное, сказал бы: «О, верующие, отстраняйтесь от сомнительного».
Могу про себя сказать. Могу про себя сказать.
Да. Дело в том, что... Сейчас будет перерыв, да, небольшой.
Дело в том, что я был на Болотной. Мы с вашим шефом Венедиктовым являемся членами общественного совета ГУВД. Я как наблюдатель, и мы вместе с ним были на Болотной как наблюдатели. Я, пожалуй, единственный священник, который был...
Публично.
Публично. Но я был в облачении и так далее. Был на Болотной, стоял прямо рядом с... Вот, и так далее. Поэтому... Я вам, конечно, могу сказать, я был там как член общественного совета ГУВД и смотрел, как ведут себя, нет ли провокаций со стороны митингующих или, наоборот, со стороны правоохранительных органов.
И ответ на этот вопрос мы услышим от отца Владимира, я надеюсь, буквально через несколько минут после перерыва.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Продолжаем программу «Ищем выход». В студии Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Мы здесь, в этой студии, обсуждаем тему, должны ли религиозные институты вмешиваться в жизнь государства. И у нас в гостях, я напомню, Владимир Вигелянский, протоиерей, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, и Нафигула Хазрат Аширов, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России. А давайте продолжим про Болотную. Отец Владимир, так что же, не
уйдет
там провокация?
Вы знаете, я туда... пришел раньше многих и наблюдал, как собирались там люди. Они мне очень понравились. Люди. Я много знакомых людей там увидел. Ко мне люди подходили, в том числе верующие люди. Брали у меня благословение там.
Вы благословляли их на участие в этом митинге?
Нет, я их просто благословлял, и все. Но я хочу сказать, что мне было там неуютно. Лично мне было неуютно, когда начался митинг. Потому что люди шли с плакатами и лозунгами, связанные с их человеческим достоинством, со свободой. Они пришли туда как свободные люди, никто их туда не гнал, никто их не проплачивал, никто не собирал их и не привозил их на автобусах туда и так далее. А люди, которые выступали с трибуны, отнимали у них эту свободу и это достоинство. Потому что делали из них абсолютно толпу. Не людей, не собрание личностей, а толпу. Заставляли их кричать всякого рода лозунги от безобидных «рабы не мы», там, «мы не рабы», до всяких «долой». Хочу сказать, что не так, не так-то против. Ну, конечно.
Тань, тебя заставляли? Ты стояла там, ты себя заставляли?
Ну, надо кричать было обязательно. И я с ужасом, я смотрел со стороны как раз трибуны, я смотрел на лица людей, не на спины людей, а на лица людей. И я был поражен, что как вот эта утрата внутреннего достоинства и свободы происходит на моих глазах в течение полутора часов. Вот. И как манипуляция этой толпой происходит, мне стало этих людей очень жалко. И я понял, почему у меня такое именно это неприятие, а не проявление какой-либо свободы. А кроме того, ладно. Я еще могу много чего сказать. Я много чего мог бы сказать.
Можно тогда мы вернемся к более конкретным примерам? Прихожане ведь могут обратиться к имаму или к своему батюшке, или к раввину, не знаю, с совершенно неожиданным вопросом, по любому поводу, потому что зачастую ответ они ищут именно у Бога. Если их смущает какой-то скандал, связанный с религией, мы вспомним ту протестную волну, которая прокатилась после карикатур на пророка Мухаммеда, да, по всему миру. Мы помним сейчас, да, что происходит с Pussy Riot. Да, я думаю, что можно много вспомнить вот таких скандальных историй, которые затрагивают религиозные чувства людей. В этой ситуации, когда приходит человек и спрашивает, как мне на это реагировать, что мне делать, как должен ответить священник?
Ну, во-первых, я думаю, что вот те события, о которых вы сказали, да, о сожжении Корана, о карикатурах на пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний Господь, они, в общем-то, имеют, конечно, огромное значение для верующего человека в том плане, что задеты их религиозные чувства, задета та святыня или те святыни, которые они, в общем-то, считают таковыми. Ну, с другой стороны, конечно же, вот оставляет какой-то осадок в душе, когда людей, в общем-то, разумных людей, которые знают цену человеческой жизни по текстам своей религии, по своему миропониманию, да, и они не реагируют на убийство таким же образом. Потому что пророк Мухаммад, опять же, сказал, я от себя не хочу говорить, он сказал, разобрать священную Каабу камень за камнем, не оставив от нее ничего, да, это будет легче, ничто по сравнению с убийством одного человека. И поэтому, когда я думаю, что здесь есть некоторое недопонимание религиозных принципов, скажем, глубокого понимания, и с другой стороны, я думаю, какое-то, скажем, чувство невежества людьми возобладают, или эйфория какая-то вот такая, скажем, экстремального направления, когда за такие действия начинаются массовые там убийства. Другое дело, наказать тех людей, которые совершили то или иное богохульство, несомненно, нужно в обязательном порядке. Но это происходит, знаете, когда наказание не следует, когда покрываются эти преступления богохульства. И тогда, конечно же, вот неистовая толпа, может быть, даже не совсем грамотных людей своей религии, или, сказать, невежественных людей, они творят вот те или иные бесчинства. Я не думаю, что жизнь человека не является более ценной, чем то или иное форма богохульства, когда, во-первых, Коран, нельзя его унизить. Потому что есть священный текст, в котором говорит Господь Всевышний, который на небесах, Он сказал, я не послал вам Коран, и я буду его хранителем. Сжечь можно книгу, но унизить Коран или его уничтожить невозможно. Это также и унизить пророка Мухаммада нельзя унизить, потому что и пророк вообще говорил о любом покойнике, «Узкуру махасина маутакум», упоминайте ваших умерших людей только хорошим и благим. И тот человек, который глумится сегодня над памятью пророка Мухаммада, или глумится над памятью Иисуса, или глумится над памятью Моисея, да благословит их Всевышний Господь, который на небесах, он является человеком невежественным, некультурным, человеком с дикими взглядами и, в общем-то, далекий от человеческого понимания
и
жизни.
Как к нему относиться, к этому человеку? Вот приходит прихожанин, спрашивает, вот есть такой человек, он совершил богохульство, как мне к нему относиться? Мне пойти побить его камнями? Или
во-первых,
что?
Я вам скажу, что самосуд в нашей религии, я думаю, как и в любой другой небесной религии, не просто, я не беру там языческие какие-то религии, может быть, африканские какие-то, может быть, есть там свои законы, да, но религия, ниспосланная от Господа, который на небесах, будь то иудаизм, христианство или ислам, она абсолютно против любого самосуда. Против любого самосуда. И в этом есть огромный смысл, потому что если каждый человек начнет наказывать другого человека за какие-то действия, тогда будет анархия. И тогда никто не спасется от этой анархии. Ни наши дети, ни наши родители, ни мы сами. И поэтому этих людей нужно предавать суду. Нужно предавать суду и наказывать в соответствии с законами.
То есть получается, что священнослужитель, на ваш взгляд, объясняет тому, кто приходит, что нельзя сжечь Коран, можно сжечь только книгу, нельзя унизить пророка Мухаммеда, можно только унизить вождя. Он объясняет это или нет? Потому что это же очень важная штука в восприятии.
Конечно, я вам еще раз говорю, что это является богохульством, в общем-то, но не является причиной для того, чтобы совершить тот или иной акт самосуда, и тем более убить человека. Убить человека можно только по суду. Да, ислам не отрицает казнь человека за более тяжкие преступления. И поэтому человек лишается жизни, свободы или каких-то прав только в соответствии с решением суда, в том числе и шариатского.
Отец, вот вы знаете, вот в тех статьях закона и о хулиганстве, и о разжигании религиозных чувств, разделения, и там религиозное идет сразу через запятую, или как в статье о хулиганстве «и» стоит, национальное и религиозное. Про национальное мы все понимаем. Мы все понимаем. Мы помним историю с плакатом на Киевском шоссе, который тоже можно было бы изобразить в качестве перформанса или художественной акции. Но мы этого не делаем. Мы это точно знаем, что там оскорбление национальности было. И когда ваша тезка Татьяна, забыла ее фамилию, пошла сдирать этот плакат и подорвалась на нем и так далее. Мы понимаем ее чувства, это нормальное чувство. Но совершенно некоторые люди, не то что там без религиозного сознания, просто неинтеллигентные, невежественные люди, которые позволяют в своих речениях, в своих словах, считая, что это не оскорбляет религиозного чувства. Ну, про все эти случаи вы сейчас рассказали. Почему с национальным чувством мы понимаем, а с религиозным чувством мы совершенно этого не понимаем?
Наверное, потому что национальность не выбирают, а веру можно выбрать.
Сейчас национальность тоже можно выбрать. Вы же знаете.
Ну, вы же понимаете, ты рождаешься с этой национальностью.
Отец Владимир.
Когда
человек приходит и спрашивает, как...
Вы знаете, пастырская деятельность, главная деятельность священника, она совершенно не видна обществу и средству массовой информации. Это главное, это 99% его деятельности. Вот. И священнослужитель православной церкви, любой христианской конфессии, это и психолог, это вообще лучший социолог, который, потому что к нему люди приходят с самым главным, и иногда с очень большими трагедиями, внутренними, или семейными, или еще какими-то. Он, когда есть понятие выбора, он приходит к священнику. Священник это знает. Но нам очень легко. Священникам очень легко, потому что Бог есть любовь. Все, что приближает к любви, то и есть истина. А то, что отдаляет от любви, это есть ложь. Это есть уход. Поэтому нам очень легко. У нас этот, как бы вам сказать, вот этот тумблер, он всегда включается.
И что поэтому же должен нам... священнослужитель сказать прихожанину, который спрашивает, как ему реагировать на выходку этих девушек, которые спели в храме Христа Спасителя?
В смысле, в каком смысле реагировать?
Он как должен реагировать? Сказать, Бог есть любовь, простите девушек.
А разве они просят прощения у этих людей? Если эти девушки будут просить прощения у моего прихожанина, я, безусловно, скажу, конечно же, прости. Ну, потому что да. И тебя Господь прощает. Как ты прощаешь, мы же в Отче наш говорим, именно так, как ты прощаешь других, так и тебе Господь простит.
То есть прощать можно только по запросу.
Ну, конечно, а как же еще?
Может быть, вы ответите, что там, кто сам без греха, пусть кинет камень.
Безусловно. Я почти всегда говорю во всех случаях, когда активность человека направлена на вовне, я ему говорю, а ты посмотри, не ты ли виноват во всем этом? То, что творится ужасное в нашем обществе, виноват каждый из нас. И в первую очередь ты и я. И мы с ним поплачем о себе, о том, как мы виноваты. Мы не изменили, не преобразили это общество, чтобы это зло не было в этом обществе. Это, конечно, поэтому я в первую очередь говорю, а потом, кто тебя призвал к тому, чтобы ты был активным в этой области? Ты что, правоохранительные органы? Или тебе сказали, пойди на... туда и заяви свой протест.
Да, тебе сказали, подпиши письмо в Генпрокуратуру.
Ну, вы знаете, что письмо это те, кто спровоцировался на ту провокацию, которую произвели те, кто с восторгом отнесся к акции хулиганок. Вот те, кто с восторгом, кто сказал о том, что это некий художественный акт, и что они, девочки их очень любят называть, этих хулиган, которые уже десятки акций оскорбительных для людей, для детей в зоологическом музее и так далее, совершили. Какие они девочки? Это хулиганки, самые настоящие. Поэтому, как вам сказать, были спровоцированы то, что они слышали по радио, то, что они видели по телевизору, как очень известные люди, некоторые руководители протестного движения, между прочим, говорили о них как о невинных абсолютно созданиях. Вот это была провокация в отношении людей. Они были действительно оскорблены, поэтому подписали. Некоторые люди, не все.
Ну, то есть, призывать подписывать нормально?
Нет.
Вы же понимаете, о чем мы спрашиваем? О том, что им должны сказать прихожанам. Они спрашивают, что мне делать, батюшка? Я не знаю, как мне поступать. Мне нужно простить их без запроса? Или мне нужно пойти и подписать письмо, о котором вы мне сказали только что?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, как можно простить? Ну, тут назывались всякие тираны и так далее. Не буду их перечислять. В каком смысле простить? Они что, попросили прощения? Господь был распят на Голгофе. Там было еще разбойники. Один, который глумился над ним, а другой, который покаялся. И Господь простил и сказал, что ты сегодня будешь в раю. Вы понимаете, Христос? Он... Это, понимаете, в чем? Это личный акт.
Ну, по-моему, все-таки с той же Марией Магдалиной он сказал просто «иди и не греши больше».
Вот. Почему он сказал «иди и не греши»? Почему он сказал «иди и не греши»? Потому что он увидел в ней сердце полное раскаяния, полное раскаяние. И не только ей, еще многим другим в Евангелии это сказано. Я с вами полностью согласен. Действительно, закон должен быть для всех абсолютно. И там, где через запятую идет или и идет, я ненавижу совершенно издевательство и унижение по национальному признаку, по расовому признаку. Но также ненавижу, когда людей оскорбляют по их религиозному признаку, к какой бы религии ни относились. Я уже был журналистом, когда случилось это безобразие, связанное с карикатурами. И я писал о том, как в Израиле пострадали родители девочки, нарисовавшие плакатик и выставленный на витрине. И как израильская полиция, израильское государство осудило на реальный срок родителей девочки за это оскорбление мусульман. Это норма должна быть в государстве.
Голосование давайте сейчас еще одну проведем. Мы сейчас так подробно поговорили о том, как общаться с прихожанам, с имамами или с батюшками, или с раввинами. Каждый пусть выберет себе свою веру. Должны ли священнослужители затрагивать в проповедях общественно-политические события? Как вы считаете, да или нет? Если считаете, что да, должны, тогда 660-06-64. Если нет, не должны, тогда 660-06-65. Голосование пошло.
Голосование. Процесс пошел.
И еще раз, вы выслушали аргументы наших гостей. Должны ли священнослужители затрагивать в проповедях общественно-политические события? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Я надеюсь, что сейчас все заработает, и по телефону, и так, по телефону все заработало.
Работает, да.
Ну, глядишь, и в сетевизоре что-нибудь появится.
У меня вопрос к нашим гостям, пока люди голосуют. Знаете, какой вопрос у меня? Ведь, как правильно Таня недавно сказала, приходят с совершенно разными вопросами. Всегда ли можно найти в священных писаниях ответы на эти вопросы? Можно ли сослаться каждый раз на Коран или Библию?
Я думаю, что, как Всевышний Господь, который на небесах сказал, сегодня я довел до совершенства вашу религию и завершил для вас мою милость, и я доволен для вас исламом как религией. То есть, по миропониманию мусульманина, ислам объемлет все, абсолютно все. От личной гигиены, о которой, наверное, каждый слышал человек, да, и до общественно-политического устройства того или иного общества. Поэтому в исламе, когда обращается тот или иной человек по любому вопросу, пусть по бытовому вопросу, по женскому вопросу, по мужскому вопросу, по взаимоотношениям семейным, всегда есть ответ. И есть ответ или из священного Корана, или из изречения пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний Господь, или по изречениям ученых, выведенных из того комментариев. Поэтому нет таких вопросов, в которых бы ислам не отвечал на вопрос человека.
Отец Владимир.
Ну, очень многие богословы и говорят, что в Евангелии есть ответы на все вопросы. Просто я сам убеждаюсь на протяжении всей своей жизни, что, читая заново Евангелие, я вдруг, ну как же так? Ну почему же я раньше этого не видел? Я открываю все больше и больше, пласт за пластом, за пластом в Евангелии. И действительно, в общем, есть ответ на все вопросы. Есть некая система взглядов за отношение человека с Богом, которая прописана абсолютно. Все остальное мелочи.
Все остальное мелочи, да.
Комментарии. Да, комментарии, все.
А знаете, почему есть? Потому что все вот эти религиозные учения, да, которые, начиная от Адама, от Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса, пророка Мухаммада, да благословит их всех Всевышний Господь, который на небесах и приветствует. Они являются звеньями единой цепи пророческих миссий, ниспосланных от одного Бога. От одного Бога. Это Бог и иудеев, Бог и христиан, Бог мусульман, и Бог каждого человека, живущего на земле. Только некоторые люди познали этого Бога, а некоторые люди не познали этого Бога, отреклись от Него. Поэтому вот такое мировоззрение мусульман, потому что двух-трех богов просто быть не может, или четырех там, или еще что-то. Есть единый Бог, который на небесах, он самодержит, он регулирует, и лист с дерева не падает без его дозволения, и червяк под землей не копошится без его согласия на то.
И всем запомнить, что Бог есть любовь. Результаты голосования. Мы спрашивали у наших слушателей, зрителей и сети зрителей, должны ли священнослужители затрагивать в проповедях общественно-политические события. 26% сети зрителей считают, что да, должны, 74%, подавляющее большинство, считают, что нет, не должны. Что у нас в телефоне у нас получилось?
Мало времени, к сожалению, остается, но очень хотелось бы услышать небольшой комментарий наших гостей. 25% считают, да, должны, 75% считают, что нет, не должны.
Мы чуть-чуть продвинулись вперед.
Больше, чем в два раза.
Да.
Ну, да,
можно. Значит, умеем убеждать.
Но я считаю, что просто вопрос вы неправильно поставили. И первый, и второй. Неправильно.
Потому что не разрешили.
Потому что в проповеди не должны. Я так считаю. Что в проповеди не должны. А в своих высказываниях почему нет?
Ну, мы про проповедь спрашиваем,
это собственно. Важно, что вы сейчас сказали. Ну что, на этом мы прощаемся со зрителями RTVI и прощаемся с нашими сегодняшними гостями, с протоиереем Владимиром Вигелянским, руководителем пресс-службы Патриарха Московского всея Руси, и с Нафиголло Хазратом Ашировым, председателем Духовного управления мусульман-азиатской части России, сопредседателем Совета муфтиев России. Большое вам спасибо за этот эфир. Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева, к вам вернутся буквально через 10 минут.